Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена Победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Вы уже, наверное, постоянная наша аудитория, наверное, привыкла к тому, что мы прыгаем от хронологии к темам, выходящим там за рамки определенной даты. И вот сегодня у нас такая программа. На мой взгляд, тема, которую, в общем, помощью, то есть мы это точно еще ни разу не поднимали, мы будем говорить о власовцах, вот если так широко, да, об офицерском корпусе власовской армии. Потому что обычно, когда говорят власов, всегда концентрируемся на личности самого Власова. И вот обсуждают, он был предатель, не предатель, борец с тоталитаризмом, и кто он был? Генерал Андрей Власов. Но нельзя забывать, и многие историки этого не забывают, что помимо самого Андрея Власова, это все-таки была целая армия со своим офицерским корпусом, со своими генералами. И вот об этих людях мы сегодня поподробнее поговорим с питерским историком. И мы не могли не воспользоваться его приездом в Москву для того, чтобы сделать эту программу. С питерским историком Кириллом Александровым, которого я с удовольствием приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую.
Для зрителей телеканала RTVI я могу сказать, что вот передо мной, и они видят, это, наверное, стоит книга, такой том весьма увесистый, убить можно точно. Я не знаю, убили ли вы тему.
Что вы, ни в коем случае.
Вот, но это очень такая тяжелая, большая работа вот нашего сегодняшнего гостя Кирилла Александрова под названием «Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта Власова. 44-45 годы». Вот с этим, с автором этой книги мы сегодня, собственно говоря, и будем говорить при всех тех обычных атрибутах нашей программы, к которым все привыкли. Ну что, с чего начать? Кирилл, я бы, знаете, с чего начал? Вот на вашей этой книге написано 44-45 год. То есть, если только вот на два этих последних года, как я понимаю, когда уже был создан Комитет освобождения народов России, да, у вас пришелся такой труд. Почему? У вас есть работы все-таки более раннего периода, я имею в виду власовского движения, власовской армии, там, 41-42, 43-й год. Как вообще это формировалось все? Вот, может быть, немножко заглянем туда, в более ранние годы.
Я просто думаю, что нужно договориться о терминах, да, в начале разговора. Это сразу облегчит нашу задачу. Дело в том, что, в общем-то, и с историей Власовской армии, как и с личностью генерала Власова, связано невероятное количество мифов и стереотипов. К сожалению, вот в последние годы количество этих мифов начинает серьезно прогрессировать. Но проблема заключается вот в чем, что само словосочетание «власовское движение», если подразумевать как некое политическое явление, оно, конечно, было шире, нежели чем то явление, которое мы можем назвать «власовской армией». Потому что участниками «власовского движения» можно считать очень многих и гражданских лиц, которые вообще военной формы не носили и к военной службе не имели отношения. Это очень многие, например, члены групп содействия «Конор», которые возникли в лагерях остарбайтеров после ноября 1944 года. Это служащие, гражданские служащие комитета, его учреждений, подразделений, несколько тысяч человек. Всех их можно считать участниками власовского движения, но не военнослужащими власовской армии. Чаще всего при словосочетании «власовская армия» у нас возникает такая ассоциация РОА, аббревиатура, да, «Русская освободительная армия», но РОА была фикцией. Ее никогда как оперативного объединения не существовало. Это был исключительно пропагандистский такой штамп, появившийся в конце марта, в начале апреля 43-го года. И вот все так называемые или почти все русские добровольцы, служившие в составе германских вооруженных сил, фрайвилиги, отчасти хиви в меньшей степени, ну, в первую очередь, конечно, вот русские добровольцы, они носили этот шеврон и считались военнослужащими армии, которой никогда не существовало. На самом деле они были военнослужащие германских вооруженных сил, в первую очередь вермахта. И только до октября 1944 года, вот вообще единственное подразделение, которое Власову подчинялось, это была рота охраны, вот, разбросанная в Добендорфе и в Дальме, где Власов находился фактически под домашним арестом, и никакой власовской армии не было. И только в ноябре 1944 года, ну, правильнее говорить, в октябре, начал создаваться действительно такой достаточно серьезный квалифицированный штаб. Надо, кстати, сказать, что Власов выполнял больше представительские функции в своей армии, ее подлинным создателем, организатором, человеком, который за 6 месяцев последних сумел добиться очень многого, на мой взгляд, был, да, Федор Иванович Трухин, профессиональный генштабист, бывший начальник оперативного управления Северо-Западного фронта, заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта, попавший в плен в последних числах июня 1941 года. Вот, собственно, именно Федор Иванович Трухин и был подлинным создателем власовской армии. Он был заместителем Власова по делам комитета, вот военным делам, заместителем начальника военного управления.
Все-таки вот здесь хотелось бы разъяснения. Вот вы говорите, что, так сказать, РОА, да, Русской освободительной армии, не существовало.
Как оперативного объединения, как, безусловно.
Да, да. То есть они не участвовали.
Нет, они... Дело в том,
военные
что
действия,
не существовало
действия.
Армии как структуры. Да, то есть фактически что это было? Ну, если так образно говорить, это были, во-первых, группы пропагандистов, это была школа РОА в Добендорфе, командный центр, в котором будущие офицеры власовской армии готовились. Да? Да, она сыграла колоссальную роль, Добендорфский центр, в истории всего этого движения. И существовали отдельные русские батальоны, роты в составе германских вооруженных сил,
которые не были как бы структурированы,
которые не были структурированы, они входили в состав тех немецких соединений, которым предавались. И только вот в ноябре 1944 года с созданием центрального штаба, ну, штаб, как я уже сказал, в октябре начал формироваться, из создания первой дивизии началась история власовской армии, которая правильно называется Вооруженные силы Комитета освобождения народов России.
Еще один вопрос. Все-таки существовала ли она как армия, или это просто было, так сказать, название, но как шло рекрутирование, да, бойцов?
Значит, дело в том, что я достаточно подробно писал об этом в своей монографии «Армия генерала Власова», которая вышла несколько лет тому назад в Москве, кстати, переиздание ее было, второе издание. Это была армия, с моей точки зрения. За 6 месяцев, я говорю, что, в общем-то, с уровня одной роты, да, фактически удалось добиться очень многого, но она не закончила своего внутреннего переформирования. Она не закончила своего структурирования. Если говорить о структуре власовской армии, значит, то она складывалась следующим образом. Во-первых, Власов и Трухин рассчитывали на то, что немцы передадут под их командование все существующие русские части, подразделения, соединения. Этого, кстати, не произошло. Немцы этого так и не сделали. Казачьи два корпуса вошли, это была очень сложная политическая интрига, они вошли до юра в состав Власов в Скарме в апреле 1945 года. Это почти, значит, в отдельном казачьем корпусе в Северной Италии было 18 с половиной тысяч строевых чинов, а в 15-м казачьем корпусе Панвица без немецкого персонала примерно 30 тысяч человек. Причем к ним на вооружение даже танки и бронемашины уже стали поступать. Русский корпус 30 января 1945 года де юре был включен в состав Власовской армии. Он был не очень большой по численности, порядка 6 тысяч человек, но, в общем-то, из довольно профессиональных кадров. Ну и, кроме того, формировались вот первая дивизия, вторая, третья, запасная бригада, части военно-воздушных сил, по сути своей, это был смешанный авиационный полк один. И все это довольно, так сказать, активно развивалось. Там вспомогательные технические войска. В общей сложности примерно де юре Власову по состоянию на 20-22 апреля 1945 года подчинялось 124 тысячи человек.
А сколько всего людей прошло через
РОА,
начиная с 41-го года.
Нет, если говорить вообще, сколько русских добровольцев служило, но далеко из них власовцев
где-то
было...
Где-то миллион, наверное?
Нет, нет. Если говорить именно о русских, как о великороссах, там, без украинцев, белорусов, то это примерно 450-480 тысяч человек.
Но они не все были во власовской армии.
Меньшинство только во власовской армии было. Во власовской армии было меньшинство, я говорю, вот, собственно, власовцами, как военнослужащими, можно считать вот эти 120-125 тысяч, которые власовы были по состоянию на апрель 45-го года.
Еще один такой вопрос. Люди, которые оказывались на советских, да, если мы говорим об офицерском корпусе, советские, они что? Они сохраняли свои советские звания? То есть, если ты был капитаном, условно говоря, то ты капитан. Если ты был генералом, то ты становился генералом российской, русской освободительной армии?
Вы знаете, такой очень интересный вопрос вы задали. Дело в том, что формально было так. Формально. Но на самом деле, вот мое изучение как бы послужных карт, послужных списков этих людей, сличение документов советских архивов и российских архивов с документами, которые хранятся в архивах там, в Фрайбурге военном архиве или в Гуверском архиве в США, показывает, что практика, на практике все было гораздо разнообразнее. Но уже даже при Добендорфской школе существовала аттестационная комиссия, я возглавлял такой майор Арсений Демский, которая проверяла вот, значит, соответственно, соответствие, да, соответствие тем, ну, скажем так, амбициям начин, да, вот в практике подготовки человека. Бывали разные случаи. Чаще всего эта комиссия, она подтверждала просто старое воинское звание, особенно если сохранялись документы или там карточка военнопленного, где это было записано. Но иногда присваивалось заранее более высокое звание, например, вот у Власова в Главном управлении пропаганды служил такой военный инженер второго ранга Спиридонов Алексей Иванович. Он сразу был принят в РУА с чином полковника. Хотя, так сказать, воинское звание инженера второго ранга, оно не соответствовало полковнику, да, никак. Вот, например, Андрей Никитич Севастьянов, начальник отдела материально-технического снабжения Центрального штаба, вообще личность уникальная в российской истории. Я два слова о нем скажу, потому что судьба этого человека практически никогда не была предметом внимания историков, исследователей. Это сын московского приказчика или даже купца, может быть, второй гильдии, там версии расходятся, который окончил техническое училище в Москве, потом учился в коммерческом училище до революции, прошел действительную службу в рядах русской императорской армии, вышел с чином прапорщика запаса в запас. Началась Первая мировая война, он сразу уходит на фронт и заканчивает Первую мировую войну осенью 17-го года в чине штабс-капитана. Ну, тут все нормально, нечему удивляться. Удивляться на другому, что за три года Первой мировой войны Андрей Никитич Севастьянов получил 7 боевых российских орденов, включая орден Святого Георгия 4-й степени и орден Святого Владимира с мечами. Насколько мне известно, это единственный случай в истории Первой мировой войны, когда не кадровый офицер, потому что он был из запаса, получает 7 боевых орденов, включая 2, так сказать, самых высших, да. При этом он получил тяжелое ранение при атаке на его батарею австрийской конницы. Он был ранен тяжело там, клинком в голову и, в общем-то, практически весь 17-й год провел в госпитале. А потом он попадает в Красную армию, потом из Красной армии увольняют за антисоветские взгляды. 20 лет то его сажают, то выпускают. В 41-м году он под Киевом по одной версии переходит на сторону противника сам, по другой попадает в плен. И вот в Красной армии он, значит, проходил эти статую. Его карточка находится в картотеке команды начальствующего состава. Но воинского звания ему так и не было присвоено. Видимо, он ждал. По одной версии, ему должны были дать звание капитана, что соответствовало штабс-капитану. Но там начальник артиллерии 21-й армии почему-то приказал ему в петлицах носить по одному ромбу. То есть, фактически, он попадает в плен, как комбриг, в звании которого в сентябре 41-го года уже не было. И на основании вот этой записи его в РУА аттестовали как генерал-майор. Он был генерал-майором, так сказать, РУА, и был расстрелян по приговору военной коллегии Верховного суда в 47-м году.
Ну, вот вместе с другими офицерами.
Нет, совершенно отдельно. Он не шел по процессу Власова, точно так же, как и полковник Красной Армии Владимир Арцизо, служивший под псевдонимом Асберг у Власова. Он был полковником Красной Армии, он получил чин генерал-майора уже в РОА в феврале 45-го. Вот они были американцами принудительно выданы. Меандрова, который вместе с ним выдавали, он пошел по делу Власова, а этих двоих расстреляли отдельно.
Да. А какова была численность офицерского корпуса?
Вот... замечательный вопрос, потому что ответа на него на самом деле нет. Да, можно только... Я пытаюсь оценки, так сказать, делать, да, вот на основании тех просто... В этой книге собрано 170 биографий. Это совершенно небольшая часть, даже меньше 5%, я думаю, да. Но... Зато в этой книге собрана большая часть биографий тех лиц, которые чаще всего в военно-исторической литературе упоминаются. Потому что если посмотреть работы самых известных западных историков, писавших что-то по истории Власовской армии,
это книжку Хоффман,
Иоахим, да? Хоффман и Станислав Ауский, да, чех и немец. Вот, потому что, к сожалению, в России у нас нет профессиональных работ на эту тему. Все, что пишется, это пишется, как правило, очень малопрофессиональными людьми, которые путают вот простые и сложные вещи. Я сейчас даже не об идеологических оценках говорю, а просто фактической стороне событий. Так вот, Хоффман упоминал, назвал, значит, у него в книге упоминаются 384 офицера, включая казачьих, в чинах от подпоручиков до генералов. А у Ауски упоминается чуть больше 100 человек на его монографию. Ну и вот фактически, вот сравнивая, допустим, опубликованный список, здесь перечень биографий отдельно есть, большую часть лиц мне удалось их биографии реконструировать, тех, которых чаще всего пишут. Но примерно, я считаю, вот зная примерно соотношение, да, офицерского, унтер-офицерского и рядового состава по разным соединениям и подразделениям на апреле 45-го, я предполагаю, что общая численность офицерского корпуса может составить Власовская армия от 4 до 5 тысяч человек в чинах от подпоручика до генералов.
Из этих 4-5 тысяч, если мы берем эту цифру...
Включая беломигрантов, конечно.
Да, вот как раз хотел спросить, каково соотношение тех советских офицеров, попавших в плен и ставших, и белых эмигрантов, которые просто присоединились уже там?
Видите, белые эмигранты в основном в массе своей, конечно, они вошли, так сказать, достаточно компактной группой, это чины русского корпуса генерал-лейтенанта Бориса Александровича Штрифона. Тоже, кстати, очень интересного персонажа, герой Эрзурумского сражения 16-го года, коменданта Галлиполийского лагеря, он был участник белого движения. Вот большая часть белых эмигрантов, которые служили во Власовской армии, они служили в рядах русского корпуса. Но и, в общем-то, в строевых соединениях и частях Власовской армии были белые эмигранты на отдельных должностях, ну вот, причем на достаточно важных. Например, командир 1-го пехотного полка 1-й дивизии Власовской армии Андрей Дмитриевич Архипов, сын ялтинского рыбака. Он окончил военное училище в Москве, Алексеевское, в 14-м году, офицер 1-й мировой войны Российской армии, и потом, значит, кадровый офицер Марковского пехотного полка уже в годы Гражданской войны. В его полку два командира батальона были, это белые эмигранты тоже, и другие можно примеры приводить. Но вот так, если по соотношению примерно предполагать, брать именно офицеров, белых эмигрантов, не рядовых, да, офицеров, ну, я думаю, что соотношение 1:5, 1:6. То есть примерно...
Взаимоотношения между ними были нормальны, потому что белые эмигранты, даже пусть люди перешли на...
понятно.
Они все равно, потому что я помню, как фамилия генерал, он Хольмстон Смысловский, да?
Да-да-да. Вот, он, кстати, никогда не был генералом.
Да? Но все это его называют генералом.
Нет, он сам себя называл генералом.
Но он очень пренебрежительно о том же Власове говорил. Говорит, это все-таки это советский офицер, советский генерал. Он видел в нем такого все равно...
Мемуары Бориса Алексеевича, они хорошо известны. Он там более-менее пытался писать в Аргентине уже потом объективно о Власове. В общем, не без критики его. Но эта критика носила скорее идеологический характер. Его политические взгляды он критиковал, а не даже не столько тому какие-то выборы. Хотя были эмигранты, которые, скажем так, белые к власовцам относились очень хорошо, к самому Власову негативно. Это Игорь Константинович Соломоновский, такой георгиевский кавалер, участник белого движения на юге России. Но он формально даже в войсках Коннор не служил. Но в целом, Вот из моих, я примерно опросил около 40 офицеров, значит, служивших во Власовскамен за последние 17 лет, записывал их интервью. Конечно, это были люди, служившие в основном в младших и средних чинах, то есть, скажем так, от уровня подпоручика до капитана, старше просто я уже никого не застал. Да. Вот. И среди них были и советские, и там, воспитанники кадетских корпусов, например, в Югославии. Они говорили, что вот мы не видели каких-то проблем во взаимоотношениях. Тем более, надо сказать, что белые мигранты вообще на фоне, так сказать, командиров Красной армии выгодно отличались в лучшую сторону дисциплинированностью, подтянутостью определенной. Вот интересно, что...
То есть закалка еще царская.
Да. В Добендорфе, например, вот упомянутый мной Андрей Дмитриевич Архипов был командиром роты просто обычным, да, офицерской роты, и потом командовал батальоном, был строевым офицером старшим батальона вот этой Добендорфской школы курсантского. Еще там было несколько белых мигрантов, Путилин, такой мичман вот из российского императорского флота, еще несколько человек. Я бы сказал так, если вот так подвести какую-то черту, белые мигранты были больше готовы к сближению с подсоветскими людьми, как их называли, чем сами подсоветские. Отчасти это объясняется тем, что, понимаете, появление Власова было совершенно, сказать, психологически оправдано в глазах белых эмигрантов. В 30-е годы все журналы белой военной миграции, «Часовой» и другие, они с восторгом писали вот о таком, была очень популярна теория комкора Сидорчука, абстрактно, что найдется какой-то популярный командир Красной армии, комкор, да, тогда в таком воинском звании,
который возглавит
борьбу как бы вот народа против власти, и мы тогда этого комкора, даже если он в гражданскую войну против нас вел, обязательно поддержим. И когда Власов появился, вот первая встреча Власова с генералом-майором, генерального штаба генерал-майором Алексеем фон Лампе состоялась 19 мая 43 года в доме бывшего директора департамента, значит, земледелия Федора Шлиппе, очень такого соратника Столыпина по аграрной реформе, в общем-то, потом активного участника власовского движения. И вот Краснов, Лампе и Шлиппе, они встретились с Власовым, и потом Лампе пишет генералу Архангельскому, начальнику Русского общевоинского союза в Брюссель о том, значит, какое впечатление Власов произвел, что, в принципе, его идея – это наша идея, он произвел очень хорошее впечатление и так далее, там и прочее. Хотя, видите, например, было составлено очень корректное обращение Власова к бывшим чинам белых армий, которых он призывал всех белых эмигрантов в ряды вот, войск Конор, но начальник главного управления пропаганды, бывший секретарь Ростокинского райкома партии Георгий Николаевич Желенков, который имел чин генерал-лейтенанта во Власовской армии, он убедил Власова этого документа не подписывать, и этот проект, в общем, остался так не подписан. Хотя, я еще раз подчеркиваю, конечно, белых эмигрантов в рядах Власовской армии служило в разы больше, чем там, участвовало в движении сопротивления. Вот часто очень распространенный такой ныне тезис о том, что, дескать, чуть ли не вся белая эмиграция поддерживала точку зрения Деникина или с немцами сотрудничало меньшинство. Это легенда совершенно. Просто объективно, даже посмотреть на численность, около 20 тысяч русских белых эмигрантов в годы Второй мировой войны сражались на стороне противника.
Кирилл, мы сейчас должны прерваться, да. У нас будет небольшой перерыв, после чего мы продолжим разговор с Кириллом Александром, уже затронем, может быть, не только организационные вопросы, но и, так сказать, политико-идеологические.
Ну, тоже, знаете, можно даже о судьбах поговорить, о каких-то.
И о судьбах. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, у нас небольшой перерыв, после чего мы вернемся в программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведут ее Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
А в гостях у нас Кирилл Александров, и мы говорим об офицерском корпусе Власовской армии. Мы уже примерно провели, да, границу между власовским движением и власовской армией. Ну, кстати говоря, если уж говорить о власовской армии, значит, была РОА, да, вернее, не так. Помимо власовской армии были другие армии, да, русские.
Ну, вот, например, Власов и Трухин добивались, чтобы им передали 599-ю русскую бригаду, которая по численности фактически можно считать дивизией, 13 тысяч человек она насчитывала, она была расквартирована в Дании. Немцы обещали, но так до конца войны передислокации не состоялось.
А она каких-то действий
была? Охранные функции только выполняла, да, побережье охраны.
А сама РОА, да, уже вот начиная с 1944 года, когда, ну, она стала армией.
Войска Коннор, так сказать, да, правильно.
Где она была использована?
Было всего, ну, если, так сказать, не считать активных боевых действий, которые ввели вот эти соединения, вошедшие в армию де юре, потому что, например, самое крупное боестолкновение это вот декабрь 44-го, когда первая казачья дивизия, она еще дивизия была, а не корпусом, она столкнулась с 233-й советской стрелковой дивизией 75-го стрелкового корпуса на границе Югославии и Венгрии на реке Драва недалеко, вот там маленький населенный пункт такой, если он сохранился до сих пор, Питомача, вот там два... Простите, вру, три полка этой дивизии Панвица, да, генерал-майора тогда еще, они разбили...
Который был расстрелян, кстати.
Повешен был с генералом Красновым. Они разбили, значит, 703-й Белградский стрелковый полк и 684-й артиллерийский полк вот этой 233-й дивизии. То есть это было такое самое крупное сражение гражданской войны, когда фактически русские сражались против...
С русскими,
да. Но казаки тогда не входили еще в состав власовской армии, хотя активно борьба уже за это подчинение шла. Если говорить именно о власовцах, то было два боеэпизода всего. Один, оба на Одере, в феврале. 8-9 февраля 1945 года и 13 апреля 1945 года. 8-9 это вообще, так сказать, тактический уровень, потому что использовался ударный противотанковый отряд, которым командовал полковник Игорь Константинович Сахаров, белый эмигрант. Его отец, Константин Вячеславович Сахаров, одно время был командующим Восточным фронтом у Колчака в годы гражданской войны. Вот этот противотанковый отряд был сформирован из советских граждан-добровольцев, служивших в Власовской армии, и нескольких белых мигрантов, там 55 человек всего было. Они участвовали вот в штурме предмостного укрепления, и, в общем, их использование было весьма эффективным, достаточно вот в ходе этого боя против 230-й сталинской стрелковой дивизии, так официально дивизия называлась, они участвовали в боевых действиях. А второй уже как бы эпизод был более серьезно, это вот 13 апреля, так называемая операция «Апрельская погода», ее неправильно в переводе с немецкого иногда еще «Апрельский ветер» называют. И это была атака предмостного советского укрепления, плацдарма Эрлингов, южнее Фюрстенвальда, если мне память сейчас не изменяет, который защищал 415-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. Он входил в состав 119-го укрепрайона, соответственно, 33-й армии 1-го Белорусского фронта. Вот. И Буниченко Сергей Кузьмич, бывший полковник Красной армии, генерал-майор РОА, он ввел в действие два полка пехотных своих. Однако, скажем так, просто там была настолько невыгодная местность, и фронт атаки составлял всего 504 метра, причем атакующие подставляли себя еще с фланга под сильный заградительный огонь советской артиллерии вот этого 119-го УРА. И первую линию траншеи они заняли. Вот, второй полк добился успеха, потому что третий полк им командовал Георгий Петрович Рябцев, служивший под псевдонимом Александров, бывший майор Красной армии, подполковник Власовской армии. Он успеха не добился. Кстати, судьба вот этого Рябцева, застрелившегося на демаркационной линии в Чехии, вот уже после Пражского восстания, очень любопытна. Тоже человек, она могла бы стать общей основой для кинематографического какого-то фильма или детектива. Он в Первую мировую войну попал в немецкий плен, бежал, будучи унтер-офицером русской армии, бежал к союзникам, к французам, воевал в русском экспедиционном корпусе в Алжире, потом, в иностранном легионе в Алжире служил, потом вернулся в Россию, служил в Красной армии и в 41-м году был командиром, по-моему, 539-го полка, не помню номера сейчас дивизии. Вот. Попал в немецкий плен вторично, 2 года просидел в лагере, подал рапорт в РУА. И так он строевым офицером и был. Вот его полк Рябцева никаких успехов не добился, а добился полк подполковника Вячеслава Павловича Артемьева, такого кадрового кавалериста. Кстати, тоже судьба... Он остался в живых, умер в Германии там, в 60-е годы, по-моему. Очень интересный был тоже персонаж. Он командовал советским гвардейским кавалерийским полком, попал в плен в сентябре 43-го года на Смоленщине, и уже его объявили убитым и посмертно наградили орденом Боевого Красного Знамени. Вот. Причем этот орден там в семье у Артемьева и был. Вот его полк добился успеха. Они заняли первую линию траншей. Вот этот второй полк, он в основном состоял из бывших военнослужащих бригады Каминского. Именно. Значит, они заняли первую линию траншей, но потом на следующий день были вынуждены оттуда отступить. И Буниченко прекратил атаки, просто они были бессмысленны именно в силу вот такого подавляющего огневого превосходства
противника.
Вот это, собственно, и все. И Прага. И Прага — это третий случай.
Прага — это отдельная история. Это отдельная история. А скажите, вот по поводу соотношения, вы сказали, что там советские или подсоветские, их называли и белогвардейцы, да, белая эмиграция, а внутри так называемых подсоветских. Там, конечно, наверное, подавляющее большинство это были военнопленные.
Как, безусловно.
А были ли случаи просто перехода?
Ну, в смысле, вы имеете в виду...
Офицеров.
Были люди, которые перешли на сторону
противника. Да, добровольно.
Но были вот самый такой классический случай, человек, который играл очень активную роль в казачьих частях, и вот в истории подчинения казачьего корпуса Власову, пан вице-генерала. Это бывший кадровый командир Красной армии, командир 436-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии, он был на лето 41-го, Иван Никитич Кононов. Он перешел примерно с батальоном. Ну, по сути, это то, что от полка оставалось. Перешел 22 августа 41 года на сторону противника, сразу предложил создать казачью часть, потому что он, во всяком случае, утверждал, что он из репрессированных казаков, его отец был повешен в 19 году, два брата в 34-м погибли, он, в общем, скрывал это все, так он, во всяком случае, на допросе немцам заявил. И... Он был, отличился в ходе Советско-финляндской войны, получил орден Красной Звезды зимой 40-го года Кононов. И, в общем, вот он как раз был одним из офицеров, которые всю войну воевали. То с партизанами, то с регулярными частями Красной Армии, вот как я говорил, в Венгрии, да, и на границе Венгрии и Югославии. И он получил 12 боевых наград. В общем, Кононов, кроме
немецких,
кроме ордена Красной Звезды, у него было еще 12 немецких наград. Вот. Он Власов произвел, значит, у немцев он получил чины подполковника и полковника по линии казачьих войск. Власов произвел генерал-майора, он имел такое право в начале апреля 45 года. И во всяком случае рассматривался вопрос о замене Кононовым генерала Панвица на должности командира этого корпуса. Я в Гуверском архиве нашел документы, они там богатая коллекция о том, что, в общем, действительно начался процесс вот увольнения немецких военнослужащих из 15-го казачьего корпуса и замены их русскими офицерами. Но это все уже было в самом конце и не дало реальных никаких результатов. Вот тут этот, значит, да, Кононов перешел. Непонятно, до сих пор нет у меня вот какой-то ясности, что произошло с Буниченко. Да? Он был полковником Красной Армии, человек с несчастной судьбой. Он из бедняцкой украинской семьи, потом половина семьи у него погибла от голодомора. Вот. Он выступил еще в 1937 году на партсобрании с критикой коллективизации. Вот. Его немедленно исключили из партии, но затем, правда, потом заменили исключение из партии строгим выговором. И во время войны в 1942 году он командовал 389-й стрелковой дивизии на Северо-Кавказском фронте. И, выполняя приказ генерала Масленникова, он там взорвал мост на участке Моздок-Червлёное до того, как какие-то части, значит, свои успели переправиться. С Буниченко сделали козла отпущения, отдали под суд военного трибунала, приговорили к расстрелу, потом опять заменили расстрел, значит, 10 годами лагерей с отбытием после войны, отправили командовать 59-й стрелковой бригадой, которые дырки затыкали. Там вот эти бои в октябре 42-го Буниченко принял бригаду, в которой было 25% личного состава, без танков, мало артиллерии. Личный состав бригады постоянно дезертировал к немцам, там было много очень националов служило, но тем не менее четверо суток Буниченко свой участок фронта удерживал, пока вообще у него бригады никого не осталось. После этого значит, он командовал там сборными частями, восточной группой, еще чем-то. И вот есть две версии. По одной, две версии присутствуют в следственных материалах по делу Власова, он пошел в 1946 году. По одной, его он был захвачен в плен румынской разведгруппой. И по другой, он, значит, когда сам перешел на сторону немцев в декабре 1942-го, да, когда узнал, что его едут арестовывать там, представители прокуратуры, которые, значит, обвиняли его в поражении вот этой самой, значит, 59-й бригады. Но просто проблема в том, что немцы вообще перебежчиков отправляли в специальные лагеря, а Буниченко до мая 43-го сидел в обычном лагере.
Да. А как ты закончил?
Он, в общем-то, после Пражского восстания, он, значит, по приказу Власова, когда первая дивизия была распущена, он ее распустил. Вот он ехал в той же колонии, в которой был на американской территории Власов, да, арестован. Но Буниченко, его начальника штаба, бывшего майора Красной Армии, кстати, очень интересный персонаж, такой Николай Петрович Николаев, был начальником штаба первой дивизии, он получил орден боевого красного знамени уже в июле 41-го года на третью неделю войны за, значит, есть его аттестацию, я видел, и, значит, наградной лист за вот активное участие в управлении войсками своей армии. Вот Буниченко, Николаев, начальник контрразведки дивизии «Ольховик», они были американцами 15 мая выданы. После, через три дня уже, после того, когда они, значит, попросили политубежище, и Николаева и Ольховика расстреляли отдельно, а Буниченко был включен вот в группу офицеров и генералов, которые шли по делу Власова, его повесили вместе с Власовым. Причем у меня есть основания предполагать, что именно к Буниченко применялись пытки на следствии. Вот в 1945-1946 году один из протоколов вот допросов, он очень любопытный, это вот такой, значит, лист бумаги, который, значит, напишен косым почерком наискосок, там две или три странички вот так написано, а время допроса, судя по записи в протоколе, занимает 6-7 часов, в общем, на самом деле. Но Сергей Кузьмич был таким достаточно вот именно человеком принципиальным, грубым совершенно, таким, значит, хамоватым, но вот эта коллективизация, она произвела на него такое страшное впечатление, как вообще это была главная причина, по которой это движение возникло. То есть, в общем, народная драма, вот эта года коллективизация стимулировала.
Да, я хотел спросить относительно власовской авиации. Там и герои были.
Два героя, ну, вот есть два героя Советского Союза подтвержденных. Бронислав Романович Антилевский, он за финскую войну получил. И Семен Трофимович Бычков. Он получил уже вот в сентябре 43-го за Великую Отечественную войну ордена Ленина, Герой Советского Союза. Есть еще там третий человек, судьба которого неизвестна.
Мальцев?
Нет, нет, Мальцев никогда героем не был. Вот в этой книжке у меня биография этого человека есть. Я буквально тоже о нем несколько слов скажу, потому что совершенно непонятно, что в советской литературе он упоминался, но без, так сказать, просто о нем никто не знал. Даже цензура главного политуправления, которая цензурировал советские книжки военные, ничего бы о судьбе этого человека не знали. Такой Иван Иванович Тенников. Значит, он татарин по национальности, кадровый летчик, в кадрах авиации советской был. И вот, значит, 15 сентября 1942 года над островом Зайковский, выполняя боевое задание по прикрытию Сталинграда, он вел бой с истребителями противника и таранил немецкий мессер 110-й, он его сбил, остался в живых, вот, сам. И вот есть версия, что ему было присвоено за этот подвиг звание Героя Советского Союза. Но его нет даже в списках лиц, которые были лишены этого звания. Да, есть такая замечательная книга для служебного пользования, вот герои, лишенные Героя Советского Союза, там много достаточно фамилий. Вот, но Тенникова там нет. И что с ним произошло после войны? Значит, он служил в советской авиации до осени 43-го. Осенью 43-го был сбит, считался пропавшим без вести. Служил из лагеря военнопленных. Он, значит, поступил на службу в органы немецкой разведки.
В Цепелин или в Абвер?
Нет, нет, именно, да, он по линии Цепелина использовался, а потом он, когда Власовская армия, значит, стала формироваться, он был переведен. Но по состоянию здоровья он уже не мог летать. Поэтому он служил в частях ВВС Конра, но, значит, как пропагандист, офицер-пропагандист. Что с ним произошло после апреля 45-го? У меня есть частная версия, что он в Канаде оказался. Вот, Иван Иванович Теников, но насколько она соответствует реальности, по документам Главного управления кадров он числится до сих пор пропавшим без вести. Вот он был, считается, так сказать, что он был как бы третьим, возможно, третьим героем Советского Союза. Кстати, интересно, вообще во Власовской авиации служили очень известные летчики, белые мигранты. Вот Сергей Константинович Шибалин, это один из лучших авиаторов
периода,
да, Первой мировой, ну, значит, скорее даже белого движения больше. Леонид Иванович Байдак, который, собственно, его действия в июне 20-го года положили начало разгрому вот конного корпуса Дмитрия Жлоба. Он с воздуха заметил движение этих конных масс, и потом вот эта группа авиационная Шибалина, она активно участвовала с воздуха в разгроме, так сказать, этого соединения. Шибалин, Байдак служили у Мальцева. И, наверное, вот тоже такой человек, о нем мало кто знает, Михаил Васильевич Тарновский. Это сын очень известного русского конструктора, оружейника, создателя вообще отечественных ПВО, Василия Тарновского, полковника русской армии, героя русско-японской войны. Он с родителями в 13-летнем возрасте покинул родину в 20-м году с армией Врангеля. Жил в Чехословакии, имел чехословацкое гражданство, окончил там летную школу, был профессиональным летчиком. Потом, значит, в 41-м году поступил в органы пропаганды немецкой и с подпольной, как бы с подпольной радиостанции из Берлина, в кавычках, конечно, подпольной, они там вели антисоветские программы. В 43-м, когда началась кампания с РУА, он подал рапорт о переводе в РУА, в Пскове был, под Псковом служил там в гвардейском батальоне. А потом вот он перевелся в части ВВС, да, и командовал там учебные эскадрильи, активно формировал эти части. К чему я о нем рассказываю? Когда они, значит, сдались союзникам, потому что как раз Власовская авиация, Мальцев первым, как бы так сказать, да, перешел на сторону со своими подчиненными союзников, они раньше не всех с американцами в контакт вступили. Значит, эскадрилью, которой командовал Тарновский, выдали всю, поскольку она вся состояла из советских граждан. А Тарновского не выдали американцы, потому что он на территории Франции сидел, потому что он был гражданином Чехословакии. К нему не было как бы никаких претензий, он не попадал и под Ялтинские соглашения. Но Тарновский заявил о том, что он, как, хотя у него жена и сын оставались уже в американской оккупационной зоне, он сказал, что как командир он не может бросить своих людей. Его тоже отправили в советский репатриационный лагерь, и его даже не довезли до Советского Союза. Его расстреляли в январе 1946 года в Потсдаме.
Вот он был просто расстреляли.
Но его расстреляли как, значит, соответственно, хотя формально никаких оснований, то есть этот человек не был советским гражданином, да, он не участвовал никогда ни в каких карательных операциях. Нет, а, кстати, его реабилитировала прокуратура в 97-м году.
У нас уже совсем мало времени остается. Я все-таки хотел бы задать, так сказать, вам вопрос, касающийся, что ли, идейной составляющей всей этой
истории.
Всей этой истории. Ну, понятно, что даже трудно сосчитать соотношение там белых эмигрантов и советских и так далее. Но вот соотношение, у вас есть какое-то представление, вот людей, ну, что называется, по неволе попавших, да?
В силу обстоятельств.
В силу, да, обстоятельств. И людей, искренне пошедших туда бороться там с большевизмом, тоталитаризмом, чем еще.
Ну да, с чем обычно говорят. Вы понимаете, Виталий, в чем дело? Вы задаете вопрос, вот самый действительно сложный, потому что я скажу так, я скорее, наверное, так сказать, тезисы какие-то кратко изложу, чтобы слушатели сами делали выводы. Понимаете, в чем дело? Вопреки очень распространенным таким стереотипам и мифам, большая часть вот власовских офицеров, или во всяком случае, ну, если не больше, то процентов 40, как минимум, они начали сотрудничать с противником после Сталинграда уже, да, с 43-го года. А некоторые вступили во Власовскую армию в 44-м и даже в 45-м году.
То есть, когда их трудно было заподозрить, да?
Во-вторых, проблема заключается в том, что, вопреки тоже распространенным таким стереотипам, жизненные риски человека, если он записывался в РУА, особенно в 43-м году, в 44-м, они не снижались, а возрастали, они возрастали, потому что уже положение в лагерях настолько изменилось по сравнению с первыми там месяцами войны и с зимой вот этой страшной 41-42 года, что вступать в РУА в 43-м, тем более в 44-м году, мог только, так сказать, самоубийца, по большому счету, да, это не было минимизацией жизненных рисков. Вот. Безусловно, у Власова были очень разные люди, очень разные люди. Были и те, были даже по политическим взглядам разные. От монархистов до, я не знаю, так сказать, не только за советы без коммунистов, но и даже там были сторонники Октябрьского переворота, только без Сталина. Угу. То есть вот, если так говорить, я скажу...
Коммунисты-реформаторы такие.
Да? Бухаринцы, скажем да, так, да. Да, бухаринцы. Я скажу, наверное, так, понимаете? Но вот у меня только в справочнике приведены... Значит, сведения, да, там 25 полковников, 5 генерал-майоров, да, люди, имевшие и русские, и царские, и советские награды, в том числе до высших. Если во время такой страшной войны, о которой вот вы так хорошо рассказываете, происходит вот такая массовая измена пленных, да, генералов и офицеров своему собственному государству, той присяге, которая... А то, что это массовое явление было, у меня в этом нет сомнений. Значит, тут нужно искать какие-то социальные причины. Да? Социальные причины. В Первую мировую войну в плену противника было 13 тысяч офицеров русской армии в австрийском, немецком, турецком. Ну, ничего подобного даже близко не было. Да? Вообще не было ни одного, так сказать, офицера. Перебежь. Ну, там, кроме прапорщика Ермоленко, там еще что-то. Ну, да. Вот. Я уже не говорю о ситуации 19 века. И здесь проходит всего 25 лет всего-то, да, и вдруг, так сказать, да, десятки представителей высшего команда начальствующего состава, значит, соответственно, сотни представителей старшего и среднего комнатного состава, они пытаются создать армию, которая воевала бы на стороне противника. Явно это социальный процесс. И, наверное, закончить я бы, наверное, хотел вот такими, в общем-то, такими словами, что, понимаете, я вот по картотеку составляю, да, поименную, по моим данным, примерно вот около 1000 представителей комначполитсостава советского военнопленного участвовали во Власовском движении, от лейтенантов до генералов. Это довольно большая цифра, учитывая то, что комитет генерала Зайдлица в советском плену, да, свободная Германия, поддержала только несколько сот немецких военнопленных офицеров. Да, тоже от лейтенанта до, там, сказать, до генерала. То считается, что около там 300 примерно было. Вот.
Ну, кстати, косвенно в этом еще свидетельствует и то, что вот это тоже интересно, да, ведь когда шли процессы уже после войны, то процесс над Власовым и власовцами, да, и вот этими генералами, он был закрытый,
процесс
о нем
должен,
ничего не писали.
Процесс должен был быть
хотя
открытым.
Хотя над казаками, да, над казачьими войсками был открытый
нет,
процесс.
Нет, нет, Краснова тоже судили закрыто, и Доманова, да. Дело в том, что процесс над Власовым должен был быть открытым. Были 8 свидетелей подготовлены в колонном зале Дома Союзов, их должны были служить, а потом 12 апреля 1946 года он был назначен, потом Абакумов пишет письмо Сталину, примерно такого содержания, там, значит, докладываю, что процесс, с нашей точки зрения, открытый проводить нецелесообразно, потому что некоторые подсудимые будут излагать свои взгляды, которые объективно совпадают с определенными настроениями части населения Советского Союза. Потом была идея пригласить на этот суд их бывших сослуживцев по Красной Армии в качестве, так сказать, воспитательного действия. Но и от этого отказались. 23 июля им Политбюро вынесло приговор всех осудить, всех повесить. Через неделю начался этот так называемый суд в кавычках, то есть уже с предрешенным приговором, и все закончилось.
Время проходит быстро. Мы подошли к концу нашей программы, но, может быть, так мы ее завершим обещанием Кирилла Александрова, когда он в следующий раз будет в Москве, еще раз зайти к нам на огонек, да, на нашу программу. Я думаю, что мы найдем еще темы для очень, по-моему, интересного разговора с вами.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Всего вам доброго.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».